Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы размышляем о книжках для детей школьного возраста вообще, и в частности, о повести Беаты Терезы Ханеки «Скажи, красная шапочка», в которой героиня, 13-летняя Мальвина, помимо обычных подростковых трудностей, преодолевает еще одну – не вполне отеческую любовь собственного деда. В интернете вокруг этой книги разгорелся довольно жаркий спор. Параллельно активные родители в Екатеринбурге провели рейд по книжным магазинам, в которых обнаружили такие возмутительные, на их взгляд, издания, как «Что происходит с моим телом?» Линды Мадарес, сексуальная энциклопедия Сержа Монтанья, Дюмон Вирджинии «Откуда берутся дети?», «Как взрослеет мое тело» Валерии Фадеевой, адресованные читателям в возрасте от 8 до 16 лет. Книга последнего автора, между прочим, была издательством отозвана, а тираж уничтожен. Кстати, к началу учебного года подоспел новый закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и или развитию. И мне показалось крайне важным вместе с экспертами в области образования и литературы определить приоритеты. Что можно читать подросткам, а что нежелательно. И чем рекомендации взрослых могут быть вообще мотивированы. Поэтому гости этого выпуска «Классного часа свободы» – ученица 9 класса Соня Кулик, литературовед, профессор Московского государственного педагогического университета Ирина Арзамасцева, учитель литературы лицея Воробьёвы горы Евгения Абелюк, директор Центра психологического сопровождения образования .пси Марина Битянова и старший научный сотрудник Российской книжной палаты Мария Порядина. Давайте мы с вами сначала решим, нужны ли вот просто такой короткий блиц сначала, да, нужны ли вот эти отметки на книгах, какому возрасту это рекомендовано, или родители все-таки сами могут разобраться, надо им помогать вот таким образом, и имеет ли в этом смысл? Потому что родители тоже разные, понятное дело, да?
Ну, вообще, давайте начнем с того, что закон, о котором мы говорим, принимался, обсуждался, составлялся полтора года назад, к обсуждению... Законодатели пытались привлечь издателей.
Мария Порядина.
Издатели как-то очень-очень вяло реагировали и практически не стали участвовать в обсуждении. Теперь вот прошло полтора года, на днях этот закон введен в действие, издатели спохватились. По-моему, малость поздновато. Но, тем не менее, пока еще никто не требует ставить на книги эти штампы. Пока еще создается рабочая группа, которая будет принимать решение о том, как, собственно, это будет происходить, каков механизм, что ставить на какие книги и надо ли ставить на книги вот эти вот штампы, это все еще пока не решено, пока беспокоиться рано.
Но, с другой стороны, вот если вспомнить ту же екатеринбургскую историю, когда родители возмутились и книгу убрали,
там, а что они там сожгли?
В самом числе вот тех изданий, которые их возмутили, и с рекомендацией вот как раз от издателей от 8 до 11, там речь шла, собственно говоря, о книжках, которые рассказывают о том, как растет тело, как меняется, то есть там есть такой момент сексуального воспитания. И туда попал вот помимо этой книжки, которую АСТ просто звало, и я попросила их эту книжку мне прислать в PDF, ну, чтобы понять, да, насколько были объективны родители, потому что когда это вне контекста, и понятно, что это трудно судить. Они скажут, что они, к сожалению, не могут как раз вот в связи со скандалом. То есть тираж уничтожен. Но судя по ряду тех произведений, которые тоже вызвали возмущение тех же самых родителей, там были вполне, ну, на мой взгляд, полезные книжки, даже как сексуальное воспитание. Но их возмущало тоже там с 8 до 11.
Я думаю, что вообще вот этот принцип деления книг по возрастам, он достался нам в наследство от прошлой практики, прежде всего советской практики. Эта практика была в дореволюционной детской печати, в советской печати. Она имелась в виду как само собой разумеющееся.
Ирина Арзамасцева.
Но наше общество очень далеко ушло от тех общественных систем. Оно у нас перестало быть плоским. Оно у нас слишком сложное. И когда мы говорим «родители», то мне хочется спросить, а какие родители?
И границы, да, какие
да,
идеи меняются.
Для некоторых родителей все в порядке, для некоторых табуирована и не только сексуальная тема, а еще целый ряд тем. И однако же каждый родитель и каждый ребенок имеет право на информацию в пределах той культурной традиции, к которой он себя сам относит.
И в пределах действующего
да.
законодательства.
Если в традиционной мусульманской среде табуирована определенная тема, то, пожалуйста, на книжке должно быть не указание возраста, а некие еще значки рекомендаций той или иной общественной группе. Надо уважать права культур. Потом я бы сказала о том, что каждое поколение читателей, и мы по себе, надеюсь, это помним, имело чтение не только разрешенное, но и некое чтение закрытое. И мы читали, допустим, подпольно Мопассана. Это было очень круто. И даже Ромео и Джульетта мы старались спрятать от родителей в определенном возрасте. Да, и, кажется, нас это не испортило. Надеюсь. И я недавно узнала, что в 60-е годы продвинутый подросток из интеллигентной семьи мог по-английски в Москве читать «Лолиту». И читал себе «Лолиту». В 15 лет ничего. И, оглянувшись кругом, я поняла, что «Лолита» просто ушла постепенно вот в это вот чтение подростков старших.
Ирина Николаевна, читали Бунина, и как мы выяснили в программ «Классного часа», Бунин в чем-то был и покруче Набокова.
Ну, конечно, конечно. Да, и некоторые сцены «Тихого дона», школьной программы, между прочим,
и даже не тоже убеждают. Даже сцены на сцене, я бы сказала.
Да, при том, что там достаточно агрессивные. Агрессивные, да.
В общем, никакую Америку мы не откроем, и никакого взрыва общественного сознания не произведем, если издатель тот или иной выпустит на рынок подобной тематики книгу.
Так зачем тогда эти значки, если мы говорим о том, что даже в школьной программе есть достаточно откровенные и жесткие даже вещи? Тогда зачем это? Вот, это какое-то лицемерие, ханжество, для чего это тогда надо? Для родителей?
Да, может, пожалуйста.
Так, господа, закон-то принимался для периодических изданий, не для книжек и не для школьной программы, для периодики, для средств массовой информации и коммуникации. А книги просто в закон попали, ну, потому что их тоже печатают, как и газеты и журналы. И как-то вот просто это не продумано, для чего сейчас и создается рабочая группа, о которой я говорила, чтобы отделить котлеты от мух.
Ну, это было бы странным делением, причем, если это произведение печатается в журнале, то уже оно выходит в виде книги, как мы будем отделять мухи от котлет?
Ну, вот об этом надо думать, да.
Да, я хочу как раз вот то, что говорила Ирина Николаевна, по поводу того, что разные родители, и в детской литературе, в подростковой, очень много переводных изданий сейчас, да, сейчас подрастают вроде как российские авторы, появляются интересные, но, тем не менее, в основном достаточно большая полка подростковой литературы, она переводная, и есть разница между воспитанием, и в том числе отношений и культурных кодов, и отношения к телу, к себе, к взаимоотношениям, вот это вот, на мой взгляд, достаточно трудный момент.
Конечно, есть. Мне кажется, западное европейское общество давно уже научилось проговаривать какие-то неудобные темы. Они свой опыт трагический, они избыли иным образом, нежели мы. Они в свою культуру внесли некий закон обязательного проговаривания с детьми трудных тем. Меня, например, потрясает, что немцы обязательно школьников, достаточно маленьких, на мой взгляд, обязательно проводят через Дахау. Они считают, что в культурном опыте детей, значит, должна быть подобная экскурсия. Я, честно говоря, долго размышляла, смогли ли мы устроить что-нибудь подобное. Мы ни одного гулаговского лагеря не устроили, значит, такое место, да, памяти и поклонения.
Может, оно и к лучшему?
Нет. Не думаю. Я теперь подумала и решила, что все-таки нет.
Способна ли детская психика справиться с трудными взрослыми проблемами, я решила узнать у главного редактора журнала «Классное руководство и воспитание школьников» Марины Битяновой. На сайте .psi сейчас проходит конкурс «Книга года». Дети читают новинки, определяют критерии и выбирают лучшие, на их взгляд, произведения. Однако книги, как правило, детям покупают родители. Я спросила у Марины. Взгляд взрослого, насколько он способен адекватно оценить психические внутренние вот эти ресурсы ребенка и просто даже, может быть, механизмы, как он реагирует на то или иное.
Ну а куда нам деваться, с другой стороны? Извините, вопрос на вопрос. Все равно мы детей воспитываем, все равно мы такого окаянства набираемся, да? Наверное, до конца не можем. Там особенно представить себе механизм восприятия информации и возможные опасности и плюсы и минусы, например, детей, которым младше 5-6 лет. Там настолько другое восприятие мира, что, ну, действительно, скорее мы в точку не попадаем. Когда мы говорим о детках постарше, уже там после 6-7 лет, все-таки возрастная психология сделала очень много для того, чтобы мы себе представляли эти механизмы. Эти дети уже не инопланетяне, они уже больше похожи на нас. Да, мы и на основе своего жизненного опыта, и на основе некоторой, так сказать, научной информации, наверное, много чего можем представить. Но мне кажется, что здесь даже не страшно вот это непопадание. Не всегда страшно. Если то, что мы говорим детям, делается с уважением, открыто, эмоционально, вот с этим посылом, я говорю тебе то, во что искренне верю и доверяю тебе, все равно этот посыл очень важен, и ребенок хотя бы его усвоит. Он поймет, что ему сейчас не навязывают, ему сейчас помогают. Поэтому, мне кажется, здесь страшно не попадание, а вот такое вот недоверие к ребенку, что если ему не навязать некий способ и не создать некую памятку, то он ничего не поймет.
Но есть еще один момент, с которым я сталкиваюсь и общаюсь со взрослыми и с подростками. Я понимаю, что существуют некие шторки, такие непроницаемые шторки, которые закрываются после того, как человек выходит из определенного периода возрастного, и он не хочет туда возвращаться ни за что. И, может быть, это естественно, да, что вот это вот прошло, и надо об этом забыть. Это похоронена такая вещь, которая прошла, и она растворилась. А сейчас появляется литература, которая вот эти шторки так приподнимает. Сейчас появились авторы, в том числе российские, которые говорят о ранней сексуальности младших школьников. И все через это, с одной стороны, проходили, но все об этом, естественно, молчат. Если помнят, то стараются не вспоминать, да, хотя бы там много, наверное, каких-то ключей к дальнейшей жизни. Да. Вот я не знаю, вот такая литература появилась. Понятно, что младшие школьники вряд ли это прочтут. Да, взрослым, мне кажется, это вредно. Вытягивать из своего детства то, что уже прошло, то, что было, ну, условно говоря, там, болезнью роста, ступенью роста.
Ну, мне кажется, что это приходится вытягивать в тех ситуациях, когда это тормозит развитие человека. Мне кажется, в норме этого делать не стоит. Единственный повод в нормальной жизненной ситуации к этому возвращаться, это когда мы сами, как родители, растим детей, вспомнить об этом, чтобы адекватно отреагировать на какие-то вещи в поведении наших детей, наверное, правильно. Пощадить, понять, закрыть глаза.
Не испугаться.
Заметил, не испугаться. Вот, наверное, с этой точки зрения полезно возвращаться. Но, опять же, возвращаться и вспоминать, так было. И я это пережила, это было для меня моментом развития. Сейчас там мои дети проживают то же самое. Вот очень мало книг для современных подростков про нормальное, но подростковое. Нормальное, но подростковое. Оно ненормально с точки зрения нас, взрослых, да? Потому что там обязательно должна быть и тема сексуальности, и много-много чего такого, вот чего нам бы, может, не хотелось, чтобы было в этой книге. Но важно вот для них, и в то же время без там педофилии, без насилия и так далее. Вот когда я была как раз в этом возрасте, например, у меня была любимая книга, к сожалению, не вспомню фамилию автора, она называлась «Единственная». Это был, по-моему, шведский автор. Эта книжка была про девочку 14 лет, с ее первыми сексуальными опытами, с ее первыми конфликтами с родителями, такими серьезными, экзистенциальными и так далее. Я обожала эту книгу. Она мне очень помогла. Ты там была девочка из нормальной семьи со всеми своими нормальными подростковыми трудностями. Вот этого не хватает очень.
Это была Марина Битянова. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И сегодня мы пытаемся понять, нужны ли возрастные и этические ограничения для подростковой литературы. На примере повести Беаты Терезы Ханеки «Скажи, красная шапочка», выпущенной издательством «Компас Гид». Чтобы было понятно, о чем идет речь, я прочитаю нотацию книги. Она вполне точно передает суть. Мальвине 13 лет, и она, как все ее сверстницы, ходит в школу, любит болтать с лучшей подружкой Лизи, занимается музыкой, воюет с мальчишками на вилле, катается на велосипеде, влюбляется, ссорится со старшей сестрой, навещает дедушку, словно красная шапочка. Что-то не так. У Мальвины есть темная тайна. То, в чем стыдно признаться, но очень тяжело держать в себе. Однажды она пытается рассказать правду родным, но ее не хотят услышать и понять. Даже брат, который раньше всегда ее поддерживал. Итак, гости Московской студии «Радио Свобода», литературовед, профессор Московского государственного педагогического университета Ирина Арзамасцева, учитель литературы лицея Воробьёвы горы Евгений Абелюк, старший научный сотрудник Российской книжной палаты Мария Порядина.
Но мы подошли к такому важному действительно вопросу, потому что можно знать детям и чего нельзя.
Мне кажется, имеет право знать о всех вещах, которые ему угрожают.
Но иногда даже, наверное, стоит посоветовать, знаете,
да, он знать точно должен знать,
что ему угрожает. Вот, скажем, героиня книжки «Скажи, красная шапочка» Беаты Терезы Ханеки не очень понимала, что происходит. Не знала, как это называется.
Меня потрясло, что она ударом кулака ломает мальчишке нос, папа боксер научил драться. Но она не знает, что не мальчишке надо нос ломать, а совсем взрослому дяде.
Да? Так причём это же родной дед, семье, это да, родной дедушка. Дедушку-то бить нельзя, дедушку вот не надо обижать, потому что родители учили, что дедушку надо любить. Тут проблема-то вот в чем.
Вот ну, как раз речь о том, что иногда нужно ребенку дать такую информацию, которая позволит ему на привычные вещи взглянуть как-то иначе и поможет стать собой.
Но есть же какие-то по умолчанию правила, ну, как переходить дорогу на зеленый свет, смотреть налево и направо, не ходить с незнакомыми дяденьками, да, не садиться в чужую машину, не брать чужую конфетку, все это проговаривается. А если вдруг ребенок попадет в такую ситуацию, как героиня Беаты Терезы Ханеке, на это место не подстелишь соломки, когда родной дед оказывается первым и опаснейшим врагом. Это уже настолько дикая ситуация, что каждого ребенка предупреждать о такой возможности, по-моему, это слишком страшно.
Вы знаете, я когда читала эту книжку, я читала ее с таким трудным чувством. С одной стороны, я понимала, что это хорошо с точки зрения литературы художественной, что это психологически точно.
Евгения Абелюк.
А с другой стороны, поскольку я постоянно представляю, я учитель, постоянно представляю себе адресата, я вот как-то примеряла эту книжку к своим ученикам, да, к детям, 13-летним, 14-летним. Вот как они будут... Хотя книжка целомудренная о проблемах педофилии, там, инцеста, там она говорит, я считаю, очень целомудренно и тонко. У меня было абсолютно точное ощущение, что взрослые это должны читать. Но про детей я сомневалась. И вдруг у меня произошла такая история, которая совершенно мое читательское представление изменила. Я получила письмо от одной своей ученицы, которая сейчас уже мама троих детей, и которую я растила давно-давно. Это была совершенно замечательная девочка, умнейшая, красивая, заразительно смеющаяся, веселая. К тому же она росла в такой, знаете, очень интеллигентной московской семье, академической семье. Бабушка и дедушка академики, мама доктор наук. Вообще все замечательно. А потом все сложилось очень плохо, ужасно плохо. Пару лет назад был тяжелейший суицид. Чудом спасли ее, она тяжело больна. Отец ее детей забрал от нее детей. Сейчас она с трудом выкарабкивается. И она вместе с психоаналитиками пытается вылезать сейчас из этой истории. И вот она мне рассказывает свою историю, и оказывается, что в 16 лет, в 16, не в 13, как героиня этой книжки, она пережила историю, аналогичную истории Мальвины. И рассказала она мне эту свою историю в подробностях. Понимаете, это письмо меня абсолютно перевернуло. Для меня это абсолютное доказательство того, что эта книжка не только имеет право на существование, и не только может быть адресована детям. Она совершенно необходима, она должна быть адресована детям. Я не знаю, как бы она попала, если бы она тогда вышла вот к этой моей дорогой ученице. Понимаете, в 16 лет человек еще не мог посмотреть на членов своей семьи, это было с отцом, на членов своей семьи со стороны. А ведь посмотрите, как описывает автор переживания девочки. Она ведь уже почти что-то понимает. Когда она встречает своего будущего друга, пока еще врага, Муха, да, как так его зовут, и выясняется, что Муха учится у отца этой девочки, он очень плохо отзывается об отце. И девочка понимает, что ей надо бы за отца вступиться, да? Но следующая уже мысль. Ну, собственно, как-то и сказать нечего, да и понимает она, что и отца-то не любит, наверное, дети, он, наверное, тяжелее всех учителей в школе, да и коллеги, наверное, его не любят. Но это знание подсознательное пока не распространяется на собственное ее поведение. И пройти тот путь, который она прошла, оказывается, нужно не только героям книг, но и реальным детям.
Да, вы напомнили мне историю из моего тоже давнего прошлого, когда я однажды пошла на склад за канцтоварами в университете и увидела там картину, которую не забуду никогда. Там сидели две тетки, работницы склада, такие, знаете, простые такие тетки. Они пили стаканами водку и плакали, потому что племянница одной из них вот попала в такую чудовищную историю. В данный момент находилась в больнице. И вот это их горе, их я не забуду никогда. Да, случаи эти, к счастью, не так часто случаются.
Но случаются. Но,
скорее всего, о них не так часто становится известно.
Да. Вот что, именно, понимаете, да. Тут настолько благополучно все, да? И я понимаю, что яма может быть рядом.
И я посчитала, у Терезы Беаты Ханеке у нее получается 5 взрослых на одну девочку.
И все враги.
Да, причем родных. И еще это Полька Бичик, который догадывается и почти знает, но не бьет тревогу публично. Так? 5 взрослых, которые могут вмешаться и спасти девчонку, этого не делают. И я понимаю, что в рамках сюжета, в рамках небольшой повести соотношение количества взрослых и одного ребенка, оно еще такое небольшое. Нельзя же много-много сюда героев поместить, да? В реальности оно больше, чем 1:5.
Да, еще школа, учителя.
Да, да, да.
Общественное мнение, нельзя же, как вы говорите. Соседи. Нельзя же, как вы говорите, о дедушке плохо сказать.
Совершенно
а
верно.
Вот оказывается.
Вот. И вот это молчание взрослых самое страшное, что я вычитала из этой книги.
Она вовсе неплоха, но у меня, как у читателя, который много часто имеет дело с литературой для подростков, у меня к этой книге есть две ощутимые, такие увесистые претензии.
Мария Порядина.
Во-первых, мне показалось, что она написана не вполне убедительно, но именно как литературное произведение по композиции, не знаю, по развитию сюжета. Там у девочки возникает проблема, причем не какая-то глупенькая подростковая проблема, там училка рассердилась или мальчик не так посмотрел. Проблема действительно вполне уголовного характера. Родной дед пристает с домогательствами. Это крушение мира, это вот такая вот растянутая во времени катастрофа, переживаемая страшно, тяжело и болезненная. И мне казалось, что писатель должен эту ситуацию, этот конфликт, как-то логически развивать, да, как-то пытаться преодолеть художественными средствами. А эта книжка кончилась абсолютно механически. Дедушка внезапно заболел, загремел в больницу, и все. То есть удачное стечение обстоятельств сняло проблему, как она есть. И всем все стало сразу хорошо. Вот такое развитие сюжета и внезапная не логичная, а случайная развязка, мне показалось это художественным просчетом. И вторая претензия, чисто по сюжету и по характеру, состояла в том, что девочка пытается проговорить свою проблему, девочка пытается найти помощь у своих родителей, у мамы, папы, у старшего брата, у старшей сестры, у знакомой там тетеньки, дедушкиной соседки. И ни один из взрослых не приходит ей на помощь. Они ей говорят, перестань всякие глупости, хватит жаловаться на дедушку, все дедушки любят своих внучек, все дедушки целуют своих внучек, в чем дело-то? То есть они не только не хотят помочь, они даже выслушать не хотят. И для девочки 13 лет вот такое вот тотальное со стороны взрослых, родных, родителей предательство, по-моему, это тяжелейшая и глубочайшая душевная травма. И именно эта тяжелейшая, на мой взгляд, душевная травма девочкой-героиней в книжке абсолютно никак не переживается. Она даже как-то на родителей не обижена. Все, дедушка заболел, проблема снялась, всем хорошо. Она говорит там одну фразу в эпилоге. Ну, родителям было немного стыдно. И все. Вот это мне кажется неправдоподобно, это мне кажется как-то странно, и я как читатель недоумеваю.
Маш, а вам не кажется, что вы как читатель взрослый человек, вы судите? Смотрите, вы говорите, что, допустим, глупенькая проблема с учителем. В этом возрасте не бывает глупеньких
проблем. Ну, это были кавычки, ну что вы.
Вот эти вот весы, что важно, что не важно, в этом возрасте они немножко по-другому работают. Может быть, вот ребенок воспринимает все это иначе. Вы не допускаете этого?
Нет, дело в том, что когда я читаю литературу для подростков, я стараюсь отключать свое образование высшее, свой читательский и книговедческий опыт. Я читаю как 14-летний ребенок. Собственно, поэтому мне и дают читать подростковую литературу. Она является сферой моей научной специализации, если угодно. В конце концов, есть вещи, которые мы читаем для собственного удовольствия, да, а есть вещи, которые мы читаем как книжные обозреватели, да, как немножко критики. И в этом случае мы должны читать с позиции целевой аудитории, а не с позиции своего взрослого возраста и опыта.
Это была Мария Порядина. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы пытаемся понять, нужны ли возрастные ограничения для детской литературы. И если да, то кто обладает достаточным знанием, чтобы эти ограничения определять? Литературную и этическую сторону дела обсуждают литературовед, профессор Московского государственного педагогического университета Ирина Арзамасцева, учитель литературы лицея Воробьёвы горы Евгения Абелюк, директор Центра психологического сопровождения образования .пси Марина Битянова, старший научный сотрудник Российской книжной палаты Марина Порядина и ученица 9 класса Соня Кулик. Соня также прочитала повесть Беаты Терезы Ханека. Я спросила у нее.
когда прочитала книжку, я подумала, отличная книжка. Еще и вовремя, да, потому что это все время звучит откуда-то с разных сторон. Вот, но как-то у меня были сомнения, подумала действительно, а как дети ее прочитают? В каком возрасте? А вы прочитали? Вот,
да,
теперь я... скажите, как вам? Был шок, может быть, нет?
Шока особенно не было, я ее прочитала, мне самой сейчас 14 лет, то есть я, в принципе, в таком же возрасте. Я считаю тему книжки «Педофилия» — это то, о чем сейчас надо, мне кажется, кричать и бить во все колокола. Потому что если мы молчим о проблеме, да, то как будто и проблемы тоже не существует. И я считаю, что это и есть то самое ужасное зло, о котором мы молчим, а оно только ширится и растет. Книга, мне кажется, показывает, что все прекрасно понимали, да, просто закрывали на это глаза и списывали это все на возраст, на непонимание маленькой 13-летней девочки.
То есть у вас было впечатление, что взрослые знали, что происходит, но предпочитали делать вид, что не знают. Вот у вас такое впечатление возникло?
Да.
А вообще в жизни так часто случается? Ну, я не имею в виду вашу семью, ваших родных, но, в принципе, вот отношения со взрослыми, как вам кажется, часто такое происходит, что взрослые делают вид, что они не в курсе того, что происходит?
Мне кажется, тут проблемы и у детей, и родителей, да, которые пытаются между собой как-то конфликтовать, да, и даже не хотят находить общий язык, да, потому что все придерживаются своих точек зрения, и на сближение никто не хочет идти, потому что, ну, у детей свои взгляды, да, у родителей тоже прожита своя жизнь, и они пытаются сделать лучше, а детям это там не надо. Я думаю, в книге видно, что девочке нужна помощь, да, и она хочет об этом говорить, да, но родители совершенно, да, то есть это не та семья, которая считает проблему одного из членов семьи общей проблемой, да, всех, которые будут решать они все вместе, да. Вот в эту книгу читать где-то нелегко, ну, в каких-то вот этих мерзких сценах, да, но читать, мне кажется, нужно, потому что мы видим разные развязки вот этой ситуации. Первая, да, это главная линия Мальвины, которая встречает впоследствии своего близкого друга Муху, да, ее возвращается подруга, которая она вот хотела это все как-то рассказать, да, дедушка попадает в больницу, вроде бы все как-то начинает налаживаться. Но также есть вот эти ужаснейшие два абзаца, которые, в принципе, вот стоят так опосредованно, да, от книги, где нам описывается жизнь Кати, да, подруги детства, соседки дедушки фрау Бичик, да, которая не может ничего сделать со своим отцом, она понимает, что уже и с ее сестрой это все начинает происходить, и там кончает жизнь самоубийством, да, вместе с сестрой.
Это история, которая рассказывает вот как раз соседка девочки как пример, чтобы помочь ей, может быть, выйти из этой ситуации, да, показать, чем может закончиться, наверное.
Да, и тут мы видим, что надо говорить, надо какими-то способами доносить свои проблемы, потому что мы видим, что происходит, когда человек просто в себе замыкается, находит вот этот способ просто смерти, да, то есть вот поставить точку таким образом.
Соня, а как вам показалось, потому что вот прозвучало мнение, что психологически все неверно, вот не точно, да, на ваш взгляд, на взгляд человека, которому эта книга адресована и который сам примерно в том же возрасте. Ну, условно говоря, да, взаимоотношения с парнем, с подругой.
Мне кажется, что все психологические ситуации и взаимоотношения, мне кажется, описаны очень верно, да. Во-первых, лучшая подруга именно вот через такие истории, да, во многих книгах мы пытаемся даже какие-то свои реальные отношения, да, вот под это как-то вот встроить в эти рамки, да, что вот, вот у меня тоже такое есть. А с молодым человеком вот эта история, что сначала они ненавидят друг друга, потом как-то вот через вот эту ненависть происходит сближение. Тут можно сказать, вот 50 на 50, да, процентов.
Один из тех сценариев, по которым отношения развиваются. То есть реально.
Да, я считаю, что он абсолютно реальный вот в наше время. Такой ход развития очень часто встречается, да.
Эта книга, она как-то, может быть, даже снижает пафос преступления, нет? Вот как вам кажется, она помогает с ним справиться?
Да, она снижает, она как-то делает эту проблему более повседневной, да.
Понятной более,
да,
наверное,
более, да? Более понятной, и там не говорится каких-то громких слов. Я думаю, что это заслуга не только авторов, да, но и переводчиков, которые как-то тоже постарались привести это в такое, в чувство, да. В книге книге это показано не с той стороны, да, что это ужасно, после этого там люди не живут, да, и все, да. Но вот я говорю, нам показываются абсолютно две развязки. Если вот это все так принижать, не все смогут понять, насколько это ужасно, да, потому что если ему вот так все будет говориться, что ну, вроде неплохо, да, то есть так все проявляют свою любовь, так не все проявляют свою любовь. Из-за этого, да, кто-то сможет с этим смириться, так и не поняв, что это.
Это то самое.
Да. Мои многие знакомые, когда услышали о том, что я собираюсь говорить на эту тему, да, ее обсуждать, они делали очень большие глаза и не понимали, зачем это все, да, и я думала, какие у них будут глаза, когда они столкнутся с этой проблемой, не дай бог, да, то есть когда их это может коснуться. То есть когда ты растешь в абсолютно благополучной семье, тебя окружают заботой, любовью, теплом, тебе все пытаются помочь, вот мне очень трудно себе было представить вот эти чувства, да, которые, когда читаешь книгу, ты как-то пытаешься это все примерить на себя, да, то есть как-то это все передать, но это непередаваемо, да, когда Мальвина понимает, что вот эта любовь дедушки уже выходит за рамки родительской, да, и перерастает в форму уже какое-то извращение, да, больше, когда она это все начинает понимать. Это очень трудно даже как-то себе представить и вообще осмыслить. И я считаю, что тема педофилии вот в наше время звучит особенно остро, потому что постоянно об этом нам доносится из каких-то новостей, журналов,
газет. Соня, а что вы знали до прочтения этой книжки о педофилии? Знали что-нибудь?
Да, я вообще знала, что это такое. В большей степени, конечно, это нынешняя история, эти ужасные случаи, те, которые передаются уже в средствах массовой информации, да, то есть это ужасно. Но родители пытаются оградить от этого, но все равно не говорят о том, что наш мир идеален, да, и вот такое не может ни с кем случиться. Да, понятно, мы живем в абсолютной реальности, да, которая может это произойти с каждым. Но, в принципе, да, больше из каких-то программ, где вот эти все какие даже ужасные ролики, заметки, да, вот эти комментарии, это ужасно.
Соня права, есть вещи, которые лучше осмысливать наедине с собой. И в этом плане литература, пожалуй, незаменима. Читательскими впечатлениями от повести «Скажи, красная шапочка» я попросила также поделиться психолога Марину Битянову.
Во-первых, мне книжка очень понравилась как книжка. На мой взгляд, она замечательно написана. Очень четко отражен стиль мышления подростка. Вот этот вот поток не очень хорошо рефлексируемых, не очень хорошо контролируемых чувств, мыслей, переживаний, вот эта вот смесь всего, быстрые переходы в настроениях, в размышлениях, вот это вот, это правда. И я понимаю, что частично, наверное, автор пытался как раз отразить хаос, который творится в голове ребенка, ну, испытывающего вот такую проблему, такую беду попавшую. А с другой стороны, это характерно всем подросткам. И поэтому, ну, мне кажется, что ее будет легко читать человеку в там 12-15 лет. Она действительно для него очень такая близкая, похожая на него. Мне понравились персонажи, очень настоящие, живые, подруга. Чуть, на мой взгляд, стилизованный мальчик, он такой, который мечтает каждая девочка, вот как-то так, наверное. Но в то же время, он тоже достаточно живой. Сестра замечательно вырисована. То есть вот такие живые, настоящие люди в этой книжке прописаны, поэтому мне тоже кажется, что в этом смысле она очень честная и хорошая. Почему сложно? Сначала я дочитала где-то до середины, отложила книгу и задумалась, для кого она написана вообще. Мне показалось, что я не очень понимаю, кому она нужна. Я подумала, подросток, у которого нет такой проблемы в жизни, все-таки большинство, ему про это читать неинтересно, про этого дедушку, про вот эти все страсти. Скорее всего, вот я так на себя обратила эту книжку, на свою юность. Мне показалось, что когда бы я ее читала, я бы выкидывала вот эти куски, я бы их просто не читала. Мне было бы неинтересно, мне бы очень хотелось бы поскорее прочитать про мальчика, про подругу, как там отношения развиваются.
Марин, и мне показалось, что такая возможность есть, в принципе, да?
Да,
то есть эту
да.
книгу можно читать без этой истории с дедушкой-педофилом.
Нет. Совершенно верно. Она читается, ну вот, то есть просто можно эти куски пропускать. Хотя, наверное, можно себе представить, что эта линия вызывает отвращение у ребенка, опять же, из нормальной ситуации живущего, и тогда его это будет раздражать, и он, так сказать, просто не будет ее читать. Мне показалось, что эта книжка невероятно хороша для студентов-психологов, будущих консультантов, что вообще ее можно использовать как некое такое пособие. то она, конечно же, очень хороша для детей, которые попали в такую или какую-то похожую ситуацию сексуального ли насилия, ну, какого-то другого насилия. И мне показалось, что она дает выходы. Она их проговаривает, эта книжка, она их прописывает. То есть вот когда я увидела эти выходы, мне показалось, что я понимаю, для кого эта книга, что она прежде всего для детей, у которых есть какие-то вот такого рода проблемы, и она очень для них была бы ресурсна.
Но знаете, что удивительно? Вот одна из моих собеседниц, которая писала статью по поводу этой книги, она как раз сказала, что там нет, что зло не наказано, нет выходов, нет рецептов, абсолютная безнадега, в этом смысле никакого конструктива книжка не несет.
Она, наверное, имела в виду под выходами всякие дидактизмы. Ну, то есть такие дидактические выходы, вот именно там, или катехизисные такие. Вот оно зло наказано, совершенно четко ясен способ такой, буквально прописанный как алгоритм, как теперь жить дальше. Там другие выходы, там жизненные выходы. В общем, вот таких вот способов очень редко жизнь предоставляет, ну, если только не попался там действительно хороший психолог. А там, например, самый главный выход прописан, надо разговаривать. Надо доверять и надо разговаривать. И когда появляются в ее жизни люди, которым она доверяется и в разных формах вот про свою беду рассказывает, она сама начинает обретать внутреннюю силу. Это самый главный выход.
И я вот пытаюсь понять, потому что действительно история с дедушкой началась у Мальвины достаточно давно, и она была неосознанна ею, да, может быть, от того, что она такая старая история из детства, когда много и закрыто, и непонятно, да, может ли эта книга как-то все-таки объяснить, если в этом какая-то такая профилактическая мера, потому что, ну, понятно, что ребенок в определенном возрасте, он просто может не понимать, что происходит.
Нет, не знаю. Тут,
вот это вот мне тоже кажется очень сложный момент, потому что одно дело, когда все время говорят закон против педофилов и так, ну, и сяк, да. Ты кажется, что это такое все связанное вот с законом, с наказанием, с тюрьмой, с преступлением, но часто это, в общем-то, существует в быту и совершенно не рассматривается как преступление. Вообще насилие в российском обществе, оно достаточно распространено.
Да, конечно. Не обязательно оно обретает вот такие прямо черты выраженного преступления, да, всякие разные другие виды насилия. Но то, что вы говорите, наверное, это было бы здорово, если бы ребенок, еще вообще не осознавший, что с ним происходит, прочитал эту книгу и, ну, начал осознавать. Я не знаю. Мне трудно про это сказать. Я не уверена, что литература может такие функции предсказуемо выполнять.
Вот это еще один вопрос, да, какой должна быть литература, которая разговаривает с подростком о трудных проблемах, потому что в России все-таки опыта такого нет.
Мне кажется, здесь несколько есть заходов на разработку такого рода текстов, как литературных, так и не литературных. И вот этот жанр, который использован в этой книге, мне кажется, вполне обоснованным. Это может быть действительно такое изложение опыта. Опыта человека, вышедшего из этой ситуации. И совершенно не обязательно этот опыт превращать, ну, в некоторые такие памятки. Делай раз, делай два, делай три. Как раз вот такой деликатный уровень разговора, он может многим детям быть гораздо полезнее, чем такой дидактизм какой-то. Но кроме этого, мне кажется, конечно же, должны быть и такие рациональные, отстраненные разговоры на эту тему. Ну, не знаю, на уроках обществознания, на уроках ОБЖ, в каких-то еще других ситуациях. Скажем, есть такой замечательный образовательный метод, метод кейсов. Когда детям предлагаются разные ситуации отстраненные, в которые там попадают их сверстники, дается набор законов, сводов, правил, и они, так сказать, осуществляют, ну, некоторую такую экспертизу этих ситуаций. Это развивает некоторую зоркость. Зоркость по отношению к окружающим, в том числе, с тем, чтобы, ну, потом распознавать черты тех или иных опасных жизненных ситуаций. Это тоже хорошо, это тоже правильно. И, наверное, меньше всего мне нравятся вот такие вот дидактические книги на эту тему. Одна девочка попала в такую ситуацию, вот у нее был такой ужасный дедушка, не знаю, что бы ты делал на его месте, вот смотри, как надо было действовать. Такой, знаете, чистый американизм такой, 1, 2, 3.
Это была главная редактор журнала «Классное руководство и воспитание школьников», психолог Марина Битянова.
Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Чтобы определить критерии оценки детской литературы, мы обсуждаем повесть «Скажи, красная шапочка» с разных читательских позиций – подростка, психолога, педагога, литературоведа и сотрудника книжной палаты. Слово литературоведу профессору кафедры русской литературы Московского государственного педагогического университета Ирине Арзамасцевой.
Я ее прочитала как антилолиту, прежде всего, и как возобновление вечного прекрасного сюжета о Ромео и Джульетте. Я ее прочитала как отстаивание прав детей, подростков на свою телесность, на свою сексуальность в пределах важнейшего культурного достижения человечества. Вот есть какие-то достижения, да, например, категория совести, она не сразу появилась. Категория любви тоже не сразу появилась. Так вот, где-то в эпоху Шекспира, наверное, с вхождением в мир вот этой пьесы великой трагедии, было даровано право подросткам развивать свою телесную сексуальность в рамках собственного поколения, против чего совершает преступление педофил. По сути дела, это не преступление физическое. Грубого физического насилия не так много. Это преступление против культуры, против культурного права подростков. И это преступление очень страшное. Такое, что в некоторых обществах оно карается почти что наряду с убийством.
А в некоторых оно поощряется, потому что 13 лет вполне возраст для замужества.
Потому что они еще в рамках своей национально-культурной парадигмы не даровали юным это право.
Но я, честно говоря, совершенно иначе восприняла эту книжку. Ведь это же не сказка, где добро обязательно должно победить зло.
Так оно тут и победило.
Это кажется, что детская литература не обязательно должна и вообще не должна превращаться в такой, знаете, дидактический, назидательный учебник, где все будет разложено по полочкам. Это литература.
Евгения Абелюк.
Ну, кроме того, я просто действительно иначе восприняла эту книжку, потому что, во-первых, у меня нет такого ощущения, что героиня не переживает то, что происходит. Мне кажется, что если внимательно почитать, то совершенно очевидно, что страдания она переживает весьма глубокие. А кроме того, мне кажется, что и конец там вовсе не пессимистический, а наоборот оптимистический.
Так я ему и не верю.
Потому что речь идет об осознании себя, о поиске точки опоры в себе, об опыте, умении соотносить себя с другими членами своей семьи там, и так далее. И в итоге именно это понимание у ребенка появляется. Перед нами психологическая повесть, и мы должны ее, мне кажется, оценивать по законам того жанра, в котором она написана. А написана она весьма тонко.
Пожалуй, соглашусь. Если бы в финале появились полицейские, надели наручники на этого дедушку, честно говоря, я бы разочаровалась и решила, что мне предложили роман по схеме ток-шоу для домохозяек.
Ирина Арзамасцева.
Писательница сделала тоньше. Она показала читателю, подростку, что зло наказуется обязательно, независимо от того, будет ли суд людской, законный суд. Оно обязательно наказуется в самом себе. И наказание похотливой старости в том, что это старость. Дедушку разбивает инсульт, он не просто в больницу загремел. И вряд ли отец будет им заниматься. И вот эта некрасивая старость, кислая старость, там так сказано, хорошее выражение, кислая старость, это некрасивая смерть, одиночество изгоя. И уже не важно, там будут наручники, будет тюрьма или что там будет. Мне это уже не важно. Ему умирать, а ей жить. И меня восхитило мужество этой писательницы, которая решилась поспорить с гениальным Набоковым. Недавно было сказано, где-то я прочитала, что «Лолита» вошла в десятку самых популярных романов XX века в мире. И если внимательно почитать, как литературоведу, то можно увидеть там множество перекличек с набоковской «Лолитой», буквально до цвета волос героинь, до каких-то деталей, до каких-то мотивных, сюжетных мотивчиков. Это постоянный с каждой страницы спор с Набоковым. И как стилист, наверное, она уступает Набокову. Как великий игрок с читателем, она уступает Набокову, очевидно, да. Но она выигрывает у него одну правду. Я после нее поняла, что той «Лолиты» быть не могло в реальности, что это химера литературная, великолепно сделанная. Она недаром, эта Лолита, исчезает не только от Гумберта Губерта, но она и от читателя исчезает. Редкий читатель дочитает этот небольшой, в общем-то, роман до конца. Где-то он устает на середине. Да, хотя конец там написан гораздо лучше, чем начало. Она показывает, что реальная Лолита, реальная вот эта девочка Мальвина, да, ничего, кроме страха и омерзения при контакте с дедушкой, испытывать не может. Что реальная Лолита живет своей психологической жизнью, от вражды с мальчиком переходит к дружбе с ним, от дружбы к каким-то еще более тонким и очень возвышенным чувствам. И что старая сказка про Красную Шапочку, она тоже лжива. Там только одна правда, что пришли охотники, вспороли брюхо.
И вышли все живы.
Волку. Это в немецком варианте. Да? Во французском, значит, вместо этого жестокого натуралистического финала, там вот эта знаменитая мораль детишкам маленьким не без причин, а уж особенно девицам, красавицам, баловницам, пути встречая всяческих мужчин, не след речей коварных слушать и так далее. Так, кстати, в детских изданиях эту мораль...
Снимали.
Снимают. Да. А немецкий вариант кажется жестоким. Да и ни того, ни другого урока дети не получают вовремя в результате такой охранительной политики издателей и родителей. Так вот, Набоков Гумберту придал черты портретного сходства с волком. А в романе «Беата Тереза Ханика» там этот дедушка тоже волкообразный, тоже старый волк, старый воин, который держит под своей пятой не только внучку, но и сына, и семью сына, и, видимо, соседку.
Да, Ирина Николаевна, там важный момент, что он же еще участник войны, он ветеран, то есть это совсем святое.
Это великолепно сделано.
Он читает стихи, помните?
Слушает музыку, да.
Да, и говорит о себе как об эстете.
Это тот же Гумберт, понимаете?
В этом, да, но то, что он ветеран...
События у Набокова проходят на дальнем фоне Второй мировой войны. И тоже как-то очень интересно Набоков тонкие такие связочки проводит между переменой в коллективном бессознательном европейско-американского общества на фоне Второй мировой войны, бойня номер два. И у Беаты Терезы Ханики то же самое. Он бывший солдат. Вот этот жестокий опыт. И загадочная бабушка, которая точно все знает, она ведь тоже из той эпохи.
А мне кажется, что некоторые читатели в книгу довольно простую вчитывают слишком много сложности, как раз потому, что эти некоторые читатели обладают огромным читательским опытом. Давайте немножечко все-таки вернемся к Набоков. Во-первых, не для детей. Во-вторых, он писал тонко. В-третьих, он писал, играя с разнообразными культурными контекстами. А Беата Тереза Ханика решила создать книжку на актуальную тему. И в один сюжет натолкала и педофилию, и, значит, эхо войны, и непонимание в семье, и взаимоотношения девочки-мальчика. Ну, всего понемножку, но надо было с этим как-то разбираться тоньше, я считаю.
Это была реплика Марии Порядиной, старшего научного сотрудника Российской книжной палаты, члена экспертного совета национального конкурса на лучшее произведение для подростков «Книгу.ру». Именно с ее статьи, опубликованной на сайте отдела рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки «Библиогид», и началось активное обсуждение повести. Почему, предположил учитель литературы лицея Воробьёвы горы Евгения Абелюк.
Ну, я вот, честно говоря, статью читала так совершенно спокойно, пока не дошла до финала, пока не прочитала фразу «Помолчи, автор». И вот эта фраза, она меня как-то так очень задела, потому что, ну, я бы не стала автору, да еще автору такой тонкой книжки давать такие... Да никакому автору. Что тут обсуждать статью? Мы обсуждаем книжку, но, тем не менее, мне кажется, есть большая опасность, что в нашем обществе не готовым воспринимать такие истины, и книжка будет выброшена.
Я говорю о, так сказать, современных некоторых тенденциях, которые я имею возможность наблюдать, поскольку, во-первых, работаю в книжной палате, нам сверху виден книжный рынок, просто у нас есть возможность его смотреть хорошенечко. И, во-вторых, я специально слежу именно за подростковым сегментом. Это не вопрос о чем, это вопрос как. Мне кажется, что автор, мне кажется, что писатель, тем более если он адресуется подростку, он имеет право выбирать любые темы, в том числе самые острые, в том числе самые страшные. Другое дело, что пусть он при этом не забывает о художественной правде, пусть он при этом развивает сюжет логично, пусть он при этом строит характеры, пусть он при этом будет психологически убедителен. И тогда мы его будем любить.
Маша, а я хочу вас спросить, действительно, у вас есть возможность отслеживать книжный рынок, да, как-то на него влиять? Ну, то есть какие-то рекомендации, вы же что-то пишете, говорите.
Ну, если говорить о том, может ли конкретно книжная палата влиять на книжный рынок, то я должна сказать, что если и может, то очень-очень опосредованно. Во-первых, как бы уставные обязанности книжной палаты не в том, чтобы влиять, а в том, чтобы отслеживать тенденции, заниматься государственной библиографией, статистикой печати и так далее. Но просто мне, как сотруднику, который обращает внимание именно на подростковый сегмент, мне эти тенденции можно увидеть, отследить.
Да, вот
и, допустим, я могу о них, ну, не знаю, рассказать по радио или написать статью или цикл статьи или еще что-нибудь, или выступить перед издателями на каком-то семинаре. И если я, вот, допустим, издателям эти тенденции обозначу, вполне может быть, что кто-то из издателей возьмет мои слова на вооружение только так.
Вы знаете, у меня возникло такое опасение, именно в связи с тем, что ваша статья была опубликована в бюллетене, который выпускает Республиканская детская библиотека, да?
Нет.
Такого не было.
Библиогид, нас,
да, при библиотеке. На сайте, да, вот я как раз увидела на сайте эту статью, и у меня возникло опасение, что это будет своего рода рекомендация другим библиотекам. Ну, Республиканская детская библиотека, вот не надо, не закупайте эту книжку. И это в каком-то смысле может определить судьбу книжки. И я, честно говоря, испугалась такой, как мне показалось, слишком самоуверенной оценки своих профессиональных возможностей. Простите, что я так говорю, но я так думаю.
Не, ради
я
бога.
Вот иначе прочитала совершенно эту книгу.
Дело в том, что статья, о которой идет речь, начинается со слов «такие книги нужны». И никто, да, не предлагает их запрещать, никто не предлагает их не закупать или сжигать на Красной площади.
Но они должны быть другие.
Да. Да. Нет, но нет. Заканчивается «помолчи, автор». Вот в чем дело.
Нет, Отдавайте. Дело в том, что, подождите, давайте не будем обижать тот ресурс, который предоставляет мне возможность высказаться. Сайт «Библиогид» – это не официальный рупор РГДБ. Сайт «Библиогид» – это проект отдела рекомендательной библиографии, и на первой странице сайта, вот такими огромными по радио не видно, но большими буквами написано, что все материалы там авторские, и что мнение, которое высказала Порядина, это только мнение Порядиной. Больше ничего, и никто не обязан им руководствоваться.
Ну, на практике происходит, к сожалению, немножко не так. Понимаете, в чем дело? Мы, кажется, путаем критику эстетическую, которой нам страшно не хватает, с рекомендательной библиографией, и подменяем одно другим. А я бы хотела, чтобы все участники процесса литературно-издательского, и писатели, и критики, и библиографы, и библиотекари, и читатели, в конце концов, да, исходили из хотя бы одного общего положения, что критика – это часть самой литературы, она тоже литература, и критик, выступающий, подписывающий некий текст своей фамилии, рискует точно так же, как любой автор, выпускающий свою книжку, тем более в другой стране.
Ну, это уже тема для другой передачи. Да. Я напоследок вот тоже о чем скажу. И мне кажется, что эти книжки надо читать взрослым. Вот я в ответ на все эти многочисленные проекты, что 100 книг для детей, да, я предлагаю ответить. 100 книг для взрослых,
вот,
которые должны рассказать им о детях. Потому что появились книги, которые, как мне кажется,
и о них
позволяют вернуться вот туда, куда не хочется. Может быть, отработать ту историю, которая возникла тогда и потом испортила всю жизнь. Тут уж психоаналитики меня вряд ли поправят. Такого много, да? И, может быть, надо сделать именно это.
Я рада, что нашла.
Какие бы списки мы ни составляли, мне кажется, очень надо помнить, что, вообще-то говоря, дети гораздо умнее, чем нам кажется. И сегодня Шекспира вспоминали. Шекспир еще это знал. Посмотрите, у него везде, всюду, во всех произведениях практически дети умнее родителей. Корделия в Лире, да? Ромео и Джульетта в Ромео и Джульетте. Он эту истину знал.
Однако взрослым об этом время от времени следует напоминать. Поэтому на книжную полку «Детские книги для взрослых» мы с сегодняшними гостями дружно поставили повесть «Скажи, красная шапочка». И вовсе не потому, что один из персонажей – дедушка-педофил. Более того, мои собеседники обещали подумать и рекомендовать для этой полки других авторов, к чему я также призываю и слушателей «Классного часа». Мой адрес по-прежнему – agata02@yandex.ru. А к мнениям гостей «Классного часа» можно вернуться на нашем сайте svobodanews.ru в разделе «Радиопрограмм» или «Специальных авторских проектов».
Свобода в клубах. Писатели и художники
Милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работают. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».